Глава 35. Шествие было так длинно, что когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося его извозчика и велел ему обогнать партию с тем, чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин. И потом, среди женщин, найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко. Ветру не было. И поднимаемая тысячу ног пыль стояла все время над арестантами, двигавшимися посередине улицы. Арестанты шли скорым шагом, и нерысистая извозчичья лошадка, на которой ехал Нехлюдов, только медленно обгоняла их. Ряды за рядами шли незнакомые, странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинаково обутых и одетых ног, и в такт шагов махавшие, как бы бодря себя, свободными руками. Их было так много, так они были однообразны, и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные страшные существа. Это впечатление разрушило в нем только то, что в толпе каторжных он узнал арестанта, убийцу Федорова, и среди ссыльных комика Охотина, и еще одного бродягу, обращавшегося к нему. Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролетку и вглядывавшегося в них господина, сидевшего на ней. Федоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал Нехлюдова, Охотин подмигнул глазом, но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволенным. Поравнявшись с женщинами, Нехлюдов тотчас же увидал Маслову. Она шла во втором ряду женщин. С края шла раскрасневшаяся, коротконогая, черноглазая, безобразная женщина, подтыкавшая халат за пояс. Это была хорошавка. Потом шла беременная женщина, насилу волочившая ноги, и третья была Маслова. Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая молодая красивая женщина в коротком халате и по бабье подвязанной косынке. Это была Федосья. Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует. Но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тотчас же, заметив подошедшего, подбежал к нему. «Нельзя, господин, подходить к партии, не полагается!» — кричал он, подходя. Приблизившись и узнав в лицо Нехлюдова, в остроге уже все знали Нехлюдова, унтер-офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подле Нехлюдова, сказал: «Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается». «Не отставай! Марш!» — крикнул он на арестантов. И, бодрясь, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту. Нехлюдов вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии. Где не проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное состраданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажей и, пока могли видеть, провожали глазами арестантов. Пешеходы останавливались и удивленно, и испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили и подавали милостыню. Милостыню принимали конвойные. Некоторые, как загипнотизированные, шли за партией, но потом останавливались и, покачивая головами, только провожали партию глазами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали, и из окон вывешивались люди, и неподвижные молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрестков партия помешала проехать богатой коляске. На козлах сидел с лоснящимся лицом, толстозадый, с рядами пуговиц на спине, кучер. В коляске на заднем месте сидели муж с женой. Жена, худая и бледная, в светлой шляпке с ярким зонтиком, и муж в цилиндре и светлом щегольском пальто. Спереди против них сидели их дети, Разубранная и свеженькая, как цветочек, девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и восьмилетний мальчик с длинной худой шеей и торчащими ключицами, в матросской шляпе, украшенной длинными лентами. Отец сердито упрекал кучера за то, что он вовремя не объехал задержавшую их партию, а мать брезгливо щурилась и морщилась, закрываясь от солнца и пыли шелковым зонтиком, который она надвинула совсем на лицо. Толстозадый кучер сердито хмурился, выслушивая несправедливые упреки хозяина, который сам же велел ему ехать по этой улице, и с трудом удерживал лоснящихся, взмыленных под оголовками и шеей вороных жеребцов, просивших хода. Городовой желал всей душой услужить владельцу богатой коляски и пропустить его, приостановив арестантов. Но он чувствовал, что в этом шествии была мрачная торжественность, которую нельзя было нарушить даже и для такого богатого господина. Он только приложил руку к козырьку в знак своего уважения перед богатством и строго смотрел на арестантов, как бы обещаясь во всяком случае защитить от них седоков коляски. Так что коляска должна была дождаться прохождения всего шествия и тронулась только тогда, когда прогремел последний ломовой с мешками и сидящими на них арестантками, среди которых истерическая женщина, затихшая было, увидав богатую коляску, начала опять рыдать и взвизгивать. Только тогда слегка шевельнул вожжами кучер, и вороные рысаки, звеня подковами по мостовой, понесли мягко подрагивающую на резиновых шинах коляску на дачу, куда ехали веселиться муж, жена, девочка и мальчик с тонкой шеей и торчащими ключицами. Ни отец, ни мать не дали ни девочке, ни мальчику объяснения того, что они видели, так что дети должны были сами разрешить вопрос о значении этого зрелища. Девочка, сообразив выражение лица отца и матери, разрешила вопрос так, что это были люди совсем другие, чем ее родители и их знакомые, что это были дурные люди, и что потому с ними именно так и надо поступать, как поступлено с ними. И потому девочке было только страшно, и она рада была, когда этих людей перестало быть видно. Но, не смигивая и не спуская глаз, смотревший на шествие арестантов мальчик с длинной худой шеей, решил вопрос иначе. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от Бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное, такое, чего не должно делать. Ему было жалко их. И он испытывал ужас и перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и обрили. И оттого у мальчика все больше и больше распухали губы, и он делал большие усилия, чтобы не заплакать, полагая, что плакать в таких случаях стыдно.